площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана. В течение следующих 50 минут поговорим о таких темах. На календаре 1 ноября, 99 лет назад, начало вещание Латвийское радио. Соответственно, сегодня мы празднуем свой день рождения. Нам исполняется 99 лет. Об этом поговорим ближе к завершению этого часа. Также поговорим о том, как развиваются латвийские музеи для того, чтобы стать поистине инклюзивными и работать на разные аудитории, в том числе и на людей, которые испытывают проблемы, например, со слухом или зрением и другими нарушениями. Об этом подробнее также поговорим в ходе этого часа. Обсудим причины наводнения в Испании. Для этого созвонимся с нашим научным обозревателем Константином Ранксом примерно через полчаса. В середине часа вас ждут новости спорта. Вместе с Еленой Власовой обсудим театральные премьеры в латвийских театрах уже буквально через несколько минут. Ну а начинаем мы этот информационный час с обсуждения того, как готово самоуправление к различным кризисным ситуациям. Сегодня пройдет дискуссия, которая посвящена этой теме. Вместе с нами на прямой связи советник Латвийского объединения самоуправлений Айно Салменш. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию?
Добрый.
Итак, расскажите, какие сейчас на данный момент стоят вызовы перед самоуправлениями для того, чтобы поистине быть готовым к различным кризисным ситуациям? Как бы вы определили эти основные векторы развития? Что нужно сделать?
Я думаю, что мы все издарить слёты даудс, в этот аридарамай слёты даудс, и тогда я ри шёдин Ригас думе, мус нотек яу trešais pašvaldību vadītājs slēgtais fórums, kas tiek šoreiz organizēts kopā ar Latvijas drošības un aizsardzības federāciju un kopīgi ar Rīgas domi. Šodien mēs esam izcēluši tādus trīs būtiskākos jautājumus, kas ir pirmkārt krīzes komunikācija, piekritīsiet, kā mūs tur ir ļoti daudz darāmā. Otrs jautājums ir pašvaldību kapitāla sabiedrība darbības nepārtrauktība krīzes laikā. Un notiks arī diskusija, kādai tad ir jābūt krīzes vadībai, jo pašlaik šī sistēma nestrādā īpaši labi, un, kā zināms, ministrs Kamenets ir devis uzdevumu līdz gada beigām izstrādāt pilnīgi jaunu krīzes vadības sistēmu, par to mēs arī diskutēsim un mēģināsim arī saprast, kādu vietu un lomu tur ir pašvaldībā.
Итак, три основных направления – это коммуникация между администрацией и, собственно, между муниципалитетом и его жителями. Это непрекращающаяся в кризисной ситуации работа критических предприятий. И вместе с тем, это, собственно, кризисное управление как таковое. Но вы начали свой ответ с того, что уже многое сделано. А что вы можете выделить в качестве таких вот успешных достижений?
Nu, jāsaka, ka šajā gadā ir ļoti daudz strādāts pie mācībām. Mums ir notikušas vairākas rezultatīvas mācības kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un iekšlietu ministrijām kā Namejas un Pils Kalns. Visas pašvaldības ir precizējušas civilās aizsardzības plānus un ir īpaši militāro sadaļu. Nu, jāsaka, gan, ka šī militārā sadaļa ir slepena, un to notestēt ir ļoti grūti, un to nevar izmērīt kilogramos un centimetros. Šo militāro sadaļu var izmērīt tikai un vienīgi mācībās, un arī tas ir viens no šiem jautājumiem. Bet pats pamat jautājums, par ko mēs šodien gribam runāt, ir tas, ka pašlaik civilajai sardzībai nav pienācīgu resursu. Un viens no variantiem, par ko mēs gribam īpaši akcentēt, tas ir stiprināt valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības, kura atbildības kompetencija ietilpst kritiskā infrastruktūra. Tieši tā ir tā sadaļa, par ko mēs runāsim visvairāk. Diemžēl arī tur traucē finansējums un birokrātiski šķēršļi, tāpēc mēs gribam runāt par to, ka ne vienmēr konkurences neutralitāte ir jābūt kā pašmērķis, bet mums faktiski šīs kapitāla sabiedrības būtu jāatlasa pēc spējām darboties uz saviem resursiem x stundā. Un tas ir tas jautājums, par ko mums ir ļoti daudz jādiskutē, un tieši tie ir tie jautājumi, kas mums arī panelī numuru 2 šodien tiks analizēt gan ar Rīgas pašvaldību kapitāla sabiedrībām, gan ar kapitāla sabiedrību dažāda veida asociācijām, kā piemēram ūdens saimniecības asociācija.
В нескольких словах также отскажу, да, так как многие самоуправления уточнили планы реагирования в час X, особенно его военную часть, ну, так как она является секретной, то, соответственно, отработать ее можно только на учениях, многие из которых и проходили в течение последнего года. Вместе с тем, ну вот надо подметить, что гражданской обороне не хватает ресурсов, и в этой связи один из ключевых вопросов – это работа как раз критической инфраструктуры и ее возможность обеспечивать услуги в час X. Вы говорите о том, что это один из ключевых вопросов, который в том числе будет обсуждаться и сегодня. То есть я правильно понимаю, что проблема из-за нехватки ресурсов приводит к тому, что ну, в какой-то момент критическая инфраструктура, вроде, например, да, как вы уже упомянули, поставка воды может зависеть от способности и ресурсов самого предприятия выполнять свои поставленные перед ним задачи. Так?
Tieši tā, un tādēļ mēs runāsim par to, ka nu, ne tikai militārā apdraudējuma gadījumos šodien kā reiz arī vētra sākas, tātad tajos apstākļos, kad draud krīzes, valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, kas atbild par elektrību, par ūdeni, par atkritumu izvešanu, būtu jāceļ ierobežojumi publiskā iepirkumā un mantas izšķēdēšanas likumā. Tas nozīmē, ka tajos gadījumos, kad ir nepieciešami resursi, mums nevajadzētu organizēt konkursu, bet strādāt uzreiz. Jo mēs īstermiņā varbūt arī iztērējam, taču operatīva un ātra rīcība ir daudz efektīvāka nekā konkursu rīkot vētras laikā.
Да, понимаю вас. То есть на время этого часа X, будь то шторм, да, или какие-то военные угрозы, отменить действующие в данном случае сковывающие для принятия оперативного решения закона. Получается, что это в том числе вот сегодняшние ваши разговоры, они повлияют, возможно, приведут и к необходимости изменять законы, да, о чем вы прямо говорить, я правильно вас понимаю, да?
Neapšaubām, tas ir viens no šiem atslēgas jautājumiem, tāpēc, ka nu, krīzes un visāda veida nelēma gadījumā mums nav laika iepirkumiem.
Da,
paņemam. Mums nav laika komisijām. Mums faktiski būtu jāpasaka skaidri un gaiši, ka civilās aizsardzības komisijām vairs nav jākoordinē, bet jālemj.
Da,
arī šo lēmēju Un šo lēmēju skaitam ir jābūt ierobežotam. Tas nozīmē, ka cilvēks aizsardzības komisija priekšēdētājiem, kas parasti ir pašvaldību vadītājiem, jādod pilvars lemt uzreiz.
Да, понимаю, но тут действительно возникает очень много проблемных вопросов, да, каким образом, с одной стороны, да, сохранить ценность оперативного реагирования, а вместе с тем не злоупотреблять именно вот этим отсутствием отмены конкурса. Ну, я понимаю, да, о чем вы говорите. Ну что ж, я думаю, что мы вернемся к этой теме, вероятно, еще, потому что тут есть что обсуждать подробнее. Благодарю вас за участие в нашей программе сегодня. Вместе с нами на прямой связи был советник объединения самоуправления Айно Салминш. Напомню, что сегодня пройдет дискуссия, посвященная готовности самоуправления к кризисным ситуациям. Как мы слышали, многое уже сделано, вместе с тем много ключевых вопросов, многие из которых очень спорные, сложные, будут решаться впереди. Мы переходим к более легкой, возможно, приятной теме и поговорим прямо сейчас о театральных премьерах.
Культурный блок с Еленой Власовой.
Итак, минувшая неделя была богата на театральные премьеры, и в театре Чехова вот, была представлена премьера «Троллейбуса Любочка». В Национальном театре дачники отправились на остров Соленой Вороны, а в Латвийской национальной опере раскинул сети Джакомо Казанова. Вместе со мной Елена Власова, с которой мы прямо сейчас и обсудим эти театральные новинки. Елена, приветствую.
Привет, Рома, как меня слышно?
Слышно замечательно. Можем прямо переходить к обсуждению впечатлений от упомянутых премьер.
Да, действительно, неделя была очень насыщенная, и все премьеры такие яркие. Я думаю, что будут долгоиграющие спектакли. Давай начнем вот с той самой Любочки. Что это такое за странный троллейбус? И уж не сестра ли это трамвая Аннушка знаменитого? Нет, ни сестра и даже не родственница. Кстати, трамвай «Аннушка» назвали так не в честь романа «Мастер и Маргарита», как могло бы показаться многим, а в честь бульварного кольца, которое раньше называлось «Кольцом А». Но наш троллейбус ходит совершенно по другому маршруту, прямо скажем, небольшому, вдоль сцены, туда-сюда. И но самое главное, что располагается эта сцена в новом для наших зрителей пространстве. Это только что открытый зал театра Чехова под названием «Аркада». И так меня слышно?
Да, слышно прекрасно. Несколько слов об этом театральном пространстве. Чем оно принципиально?
Да, значит, этот зал совершенно новый. Там раньше проходили только репетиции, а теперь это нормально, полноценно функционирующий зрительный зал. Он находится отдельно от театра, но не очень далеко, на улице Глезнотаю. Да? Ну, и все-таки, почему троллейбус называется «Любочка»? На самом деле все очень просто. Постановщику этого спектакля Дмитрию Гайтюкевичу очень нравится имя «Любовь» и то, что оно означает. И, собственно говоря, он делал спектакль о любви. Ну, Гайтюкевича наша публика знает как маститого хореографа, и все его предыдущие спектакли были сугубо танцевальными. И вот впервые драматический дебют, хотя, конечно же, с элементами танца. И в отличие от всех последних премьер театра Чехова, в «Троллейбусе Любочка» нет никакой политики вообще. Это такой альманах из эпизодов нашей повседневной жизни, каких-то смешных, забавных, романтичных, порой абсурдных случаев, но очень узнаваемых. Эту пьесу писали сообща и артисты, и постановщик, и драматург Раса Буговичута Пеце. Каждый добавлял что-то свое. Например, актер Дмитрий Маликов рассказал историю о том, как он совершил восхождение в горы и там неожиданно на вершине обнаружил нескольких собак. Как они туда забрались, полная загадка. Ну, и вот Маликов не только рассказал, но еще и показал видео. Все, мы это видим в спектакле. Вообще же, каждый из артистов играет там сразу по несколько ролей, и только один, единственный Дмитрий Полес играет одну, но зато главную роль водителя троллейбуса. Еще стоит отметить молодую актрису Элину Барткевичу, которая пока еще учится в Академии культуры, но уже со следующего года станет штатной артисткой театра Чехова. И я подозреваю, что вся женская часть труппы уже слегка напряглась, потому что Элина не только талантлива, но и красива. И что редко бывает у красивых актрис, она имеет ярко выраженное комическое дарование. В общем, такая новая звездочка появилась. Ну, не могу сказать, что этот спектакль какой-то супер выдающийся, да, но он действительно очень милый. И если вы не ходите в театр за чем-то глубоким и философским, то и хотите просто приятно провести время, то вам как раз на «Троллейбус Любочку». Ну, сейчас я перейду совершенно к другому спектаклю. Это спектакль «Дачники с острова Соленой Вороны», который вышел в Национальном театре. Спектакль для детей по малоизвестной у нас повести Астрид Лингрен точно с таким же названием. Ну, спектакль поставила Паула Плявница. Это та самая режиссер, которая в нашем в русском театре создала весь детский репертуар. Она поставила и «Доктора Айболита», и «Трех поросят с волком», и «Золушку». В общем, все топовые спектакли. На сегодняшний день Паула действительно это лучший детский режиссер Латвии. И ее стилистика опознается моментально. Во-первых, это всегда очень весело. Артисты, неважно, кого они играют, поросят или мышат, или человеческих детей, или взрослых, они не придуриваются, не сюсюкают, а именно играют так, как это делают дети, то есть очень искренне, и получают от этого огромный кайф, который передается в зрительный зал. Это спектакль и вообще повесть сама про семью из Стокгольма, отец с четырьмя довольно взрослыми детьми, которые на каникулах отправляются на такой забытый богом остров Соленой Вороны. Повесть была написана в 60-е годы, и в спектакле тоже есть этот дух 60-х. Дух свободы, надежд, какой-то безумной радости, жажды приключений. Ну и в конце концов, это же было время, когда люди еще обходились без гаджетов, умели веселиться и развлекать себя совершенно другими способами. Ну, еще в спектаклях «Плявница», конечно, стоит отметить потрясающие декорации и костюмы и ужасно смешной реквизит, немножко такой старомодный. И в этот раз это огромная в человеческий рост собака Сен-Бернар. Спектакль идет, естественно, на латышском языке, но я бы его рекомендовала именно русскоязычным зрителям, причем как детям, так и взрослым. И если у вас уже есть какая-то языковая база, то, в принципе, никаких проблем с восприятием происходящего не будет, потому что там все понятно. Но можно еще и почитать заодно накануне повесть Астрид Лингрен. И, возможно, с этого момента вы начнете ходить в латышские театры. Ну и в конце концов я хочу упомянуть главную оперу осени в нашем театре оперы и балета. Это балет «Казанова». Действительно, уже давно можно видеть прекрасную афишу с таким золотым торсом «Казановы». Этот спектакль сочинила британская команда, хореограф Кеннет Тиндал, драматург Ян Келли и композитор Керри Мази. И впервые этот спектакль был показан в Англии в 2017 году и имел такой успех, что из него решили сделать франшизу. И теперь он ставится по британской кальке по всему миру. И это действительно настоящий хит, о котором мечтает любой театр. Ну, в общем, это и понятно, потому что прекрасная музыка, впечатляющие декорации и костюмы, атмосфера 18 века и, конечно же, мощный заряд эротизма. Плюс понятная, привычная неоклассическая хореография, то есть пуанты, поддержки, все дела, все в духе неоклассики. Ну и, конечно же, личность самого главного героя, главный секс-иконы всех времен и народов Джакомо Казанова. Причем авторы балета хотят показать не только эротические, но и другие его таланты. А Казанова на самом-то деле знал 7 языков. Он перевел «Илиаду», он играл на скрипке, он был актером, и юристом, дипломатом и даже шпионом. И, между прочим, создателя этого спектакля консультировал настоящий Казанововед. Вот так, трудно выговорить это слово. Казанововед. Действительно, специалист, которых в мире оказывается всего лишь 5 человек. Казанова у нас танцует в 3 составах.
Я думаю, что с вами можно поспорить в этой связи. Я уверен, что многие из наших слушательниц тоже могли бы ставить несколько комментариев по этому поводу. Но да, продолжайте.
Да, Казанова у нас танцует в 3 составах. На афише тот самый золотой торс, это торс Антона Фрейманса. Спектакль очень насыщенный, там очень много героев. От Вольтера до маркиза де Помпадур, от монахинь до инквизиторов, от французского посла в Венеции до Беллина. Это такой персонаж, женщина, которая выдает себя за мужчину, чтобы работать певцом-кастратом, и у которой с Казановой случается роман. Впрочем, ничего такого уж сильно эротического в этом балете нет. И недаром он рекомендован детям, начиная с 12 лет. То есть, ну, можно себе представить, все в пределах рамок приличий. Я думаю, что дирекция оперы не прогадала, и «Казанова» действительно станет хитом на долгие-долгие годы, так что спешите приобретать билеты. Ну и, наконец, сегодня грядет еще одна громкая премьера. В театре Чехова дают «Тартюфа» в постановке Сергея Голомазова, но о нем я уже расскажу в понедельник в своей рубрике «Культурный обмен». А пока у меня все.
Спасибо, Елена Власова была вместе с нами. Пришло время поговорить о спорте. Роман Антонович к нам подключается. Роман, приветствую.
Привет. Привет-привет. Ну, для начала порадуемся за Элвиса Мерзликина, который провел очередную отличную игру в НХЛ. Он помог своей команде Columbus Blue Jackets одолеть Нью-Йорк Айлендерс и не как-нибудь, а со счетом 2-0. То есть наш голкипер впервые за последние 9 месяцев добился сухой победы. Он отразил все 26 бросков соперника и таким образом в этом сезоне оставил свои ворота впервые в неприкосновенности. В целом, ну, чтобы понимать масштаб этого достижения, за последние два матча, во-первых, Мерзликин помогает своей команде одерживать победы, пропускает лишь одну шайбу, это было в предыдущей игре. Ну и благодаря своему достижению, вот этому, о котором я только что рассказал, он получает награду первой звезды матча. Ну и в целом это его 11-я сухая игра в карьере в НХЛ. И таким образом удалось обойти Паскаля Леклера и стать 4-м лучшим голкипером Blue Jackets по этому показателю. Вот. Так что я смотрю, потихонечку Элвис возвращается в строй и начинает показывать игру, на которую он действительно способен. И то, что два матча подряд у него очень хорошие показатели, пожалуй, нам намекает на то, что все у Элвиса в порядке, он возвращается в строй. Я надеюсь, эта тенденция сохранится. Далее. Сегодня и завтра во французском Анже будет проходить третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. Сразу скажу, что Дениса Васильева там не будет. Дело в том, что всего два гран-при каждому фигуристу полагается, и Денис будет выступать в следующий раз на Кубке Китая в конце ноября. Вот. Ну, а в Анже все равно нужно смотреть, что будет происходить, потому что там действующий чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира Адам Сяо Химфа является одним из фаворитов. Это для него домашний этап. Вот. Ну, а против него будут бороться серебряные призер чемпионата Европы этого года Александр Селевко из Эстонии и обладатель бронзы прошлого Евро в 23-м году Лукас Бричги из Швейцарии. Ну, у женщин в одиночном катании должна была выступать Луна Хендрикс из Бельгии, чемпионка Европы, но перед началом серии она объявила, что снимается с соревнований в Анже, чтобы лучше подготовиться к сезону. И на лед таким образом выйдут одни из фаворитов, которые теперь считаются фаворитами, да, победительница первого этапа нынешней серии Гран-при Вакаба Хигути из Японии, чемпионка Европы прошлого года Анастасия Губанова из Грузии, вот, и бронзовый призер чемпионата Европы этого года Нина Пинзарона из Бельгии. И если мы уже говорим вот о таких планах, чуть подальше заглянем под конец декабря. Если вдруг вы не знаете, что делать 28 декабря, то можно запросто поболеть за наших биатлонистов, за Андрея Расторгуева и Байбу Бендику, потому что впервые в своей карьере они будут принимать участие в престижных коммерческих соревнованиях по этому виду спорта, которые пройдут в Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке 04». Вот мне самому интересно, как это будет происходить и какой результат покажут наши спортсмены, потому что их не зря туда пригласили. Вот у Андрея в прошлом сезоне 17-е место в общем зачете и серебро на чемпионате мира в Мастарте. У Бендики чуть-чуть результат похож, но я напомню, что она вернулась из декрета, да, так что у Байбы сейчас карьера делает рестарт, и она снова входит в фазу таких активных соревнований. Ну и сами соревнования на стадионе — это формат смешанных пар, и на самом деле интересно посмотреть, как там будет все происходить, потому что соберутся, опять же, лучшие спортсмены вот именно в таком формате, в этом виде спорта. Пока все, встречаемся сегодня на пятой дорожке в 15:10, будем говорить о баскетболе.
Спасибо тебе, Роман Антонович, был вместе с нами.
Домская площадь.
Мы продолжаем информационную программу «Домская площадь». На календаре 1 ноября. В автономном сообществе Валенсия на востоке Испании 30 октября произошло наводнение, вызванное сильными дождями. За 8 часов в регионе выпала годовая норма осадков. И по последним данным погибли не менее 150 человек. Еще многие числятся пропавшими без вести. Вместе со мной на прямой связи наш научный обозреватель Домской площади Константин Ранкс. Константин, приветствую вас.
Приветствую всех.
Да, нам нужен научный комментарий. Что произошло в Испании, что стало причиной таких ужасных дождей, которые вот привели к тому, что за 8 часов выпали годовые осадки? Что стало там причиной?
Для Испании вот это явление, осенние мощные осадки, это вполне естественный процесс. Испанцы называют традиционно это «гота фрия», «холодная капля». Происходит это как раз осенью, и это результат столкновения холодных масс с материковой части и горячего, можно сказать, теплого воздуха, сформировавшегося над Средиземным морем. Я напомню, сейчас в Средиземном море в регионе Валенсия температура воды около 21 градуса. В общем-то, море в этом году, Средиземное море, теплее обычного. И для вот этого явления, которое еще по науке называется Дана, характерно две важных вещи. Это очень интенсивный ливень, и с другой стороны, он очень локальный. Поэтому его трудно предсказать, что где-то в конкретном месте, что называется, откроются хляби небесные и выпадет такое огромное количество осадков. Надо сказать, что исторически в регионе города Валенсия самое такое, можно сказать, дождливое место, и там уже были катастрофические наводнения, например, в 1957 году.
Да, но так это в середине века, да? Вот в середине века все-таки такого рода наводнения, разрушительно носящие жизни людей, происходят там не каждый год. То есть главная причина – это очень теплая вода в Средиземном море, так?
Получается, что так. Говорили уже, что шансы на такую сильную, вот эту холодную каплю, вот на явление Дана, как раз повышается в связи с перегревом Средиземного моря. Конечно, там много факторов было, почему выпал осадок, но в данном случае совпало. Западнее Валенсии выпало очень много воды в короткий промежуток времени, и которой некуда было деваться, а она, в общем-то, таким образом и хлынула вниз.
Такие явления в Европе, в других местах могут происходить, или это характерно только для конкретного региона Валенсии?
А мы уже такое видим, по всему Средиземноморью такое периодически случается. Но просто-напросто здесь, в Испании, это же очень густонаселенная местность, огромное, очень плотное количество населения, плотная застройка, наличие гор, вот, и, собственно говоря, характерные вот эти ветра. Так что явление это само регулярное, только в этот раз оно оказалось очень жесткое. И уже другой вопрос о том, что сейчас критикуют местные власти, что предупреждение, как сказать, запоздало. Но, тем не менее, все, оно еще продолжается. Сейчас этот процесс сместился севернее, к городу Тарагона, правда, уже не такой активный.
В Латвии тоже объявлено предупреждение оранжевого типа. Ветер сильный, прогнозируются сегодня осадки. К чему готовиться? Может ли такое повториться в Латвии? Может ли нас...
Не, ну у нас, конечно, нету гор, по счастью. Даже очень большие осадки вот таких вот силевых потоков не вызовут. Нет гор такого, и у нас, в принципе, немножко другая ситуация. Это просто осенний, нормальный осенний циклон. А для наших широт, для Балтики, осенние шторма – это вещь тоже естественная. Но, опять же, это более размазанное по площади. В Испании же это все было очень локально. Буквально там в 50 километрах в сторону вообще ничего не наблюдалось. Так что это разные природные явления, хотя от этого никому не легче.
Спасибо вам большое. Константин Дранкс был вместе с нами на прямой связи. Мы продолжаем нашу программу. Как трансформируются латвийские музеи для того, чтобы предлагать разным людям с разными потребностями, например, с проблемами слуха и зрения или другими функциональными нарушениями, возможность тоже приобщаться к музейному искусству? Продолжает тему Людмила Пилип.
Кроме экскурсий в Рижской бирже, раз в месяц Латвийский национальный художественный музей предлагает открытые экскурсии «Открой мир искусства» с сурдопереводом. Следующая открытая экскурсия будет 10 ноября в 12:00. Представитель музея «Рижская биржа» Эдуард Дорофеев отметил, идея современного музея состоит в том, чтобы стать инклюзивным, максимально доступным для всех.
В нашем случае можно сказать, что эта идея стала актуальной и в первую очередь реализовалась при больших реконструкциях музея. Прежде всего связано это с тем, что после реконструкции появились лифты, что вообще-то меняет очень сильно саму суть здания и саму суть того, насколько музей доступен для широких масс. А люди с ограниченными возможностями передвижения – это огромное количество людей в любой стране, в любом городе. Лифт, который может их поднять в экспозицию, опустить в подвал и так далее, дает им возможность стать посетителями музея. Вслед за ними, естественно, если мы помогли этой группе, обществу, следующей группе, слабослышащие или слабовидящие.
В Латвийском национальном художественном музее почти 10 лет проходят специальные экскурсии для незрячих.
В наших хранилищах или в наших экспозициях, где есть скульптуры, мы проводили специальные экскурсии, где в белых перчатках можно было попробовать на ощупь и понять ту форму, о которой мы говорим. Да? Скульптура как форма очень хорошо, в отличие от живописи, перекладывается на язык тактильный. Ее можно попробовать, прибегая к совсем маленьким ухищрениям в виде белых перчаток.
Для того, чтобы слабослышащие люди могли посещать музей, требуется только одно дополнение – присутствие человека, который владеет языком жестов и, конечно же, темой экскурсии.
Люди слабослышащие, к ним применяется иной подход. С помощью языка жестов легко находим способ, как коммуницировать и как людям тоже дать возможность ближе понять искусство с помощью гида, с помощью сопроводительных программ, потому что так же, как и белые перчатки – так же, как и лифт, всего-навсего требуется еще один человек дополнительный, да, небольшое улучшение в виде специалиста, который сможет синхронно переводить на языке жестов.
Эдуард Дорофеев отметил, что открытая экскурсия с сурдопереводчиком на выставке «Видение Испании от Фортуни до Пикассо», на которой представлены произведения из 15 испанских музеев и частных коллекций, состоится в эту субботу в 12:00. Однако, к моему удивлению, целевая группа «Латвийское общество глухих» ничего не знала об этой открытой экскурсии с сурдопереводом Рижской биржи. Вот что рассказала представитель общества Бригита Лазда.
Первый раз слышим. Иногда бывает так, что где-то что-то делают, а тем людям, которые потребители, им даже нет информации никакой.
Бригита Лазда отметила, что в последнее время ситуация с вовлеченностью плохо слышащих людей в культурную жизнь Латвии улучшилась. Однако для того, чтобы люди с проблемами слуха, зрения и другими функциональными расстройствами владели информацией о культурных мероприятиях, которые они могут посетить, желательно об этом уведомлять их общество. Или дополнительно на афишах об этом указывать.
Там, где, скажем, какие-то афиши делают или какие-то программы, чтобы они указали, есть такие специальные иконы, которые указывают, что это мероприятие могут посещать люди со слухом, проблемам. Или можно с колясками пройти, или которые не видят, да? Если информации нет, куда человек пойдет? Никуда, он же не знает.
Я попыталась узнать, в каких еще рижских музеях люди с проблемами слуха и зрения могут посещать экскурсии. Представитель Латвийского музея природы Кристина Солоха ответила, что музей проводит экскурсии для групп людей с проблемами слуха, но услуги сурдопереводчика они обеспечивают сами. Также дела обстоят и в других музеях. Бригита Лазда рассказала, как это происходит.
Государство каждому глухому человеку оплачивает 120 часов в год. Это если человек сам берет переводчика. Это все считается всего часов. А если группа берет, все равно они сами между собой договариваются и ищут переводчика.
Многие музеи Латвии ищут разные методы доступности. В частности, Рижский музей фарфора предлагает людям с проблемами слуха, зрения и других функциональных расстройств возможность участвовать в творческой мастерской по созданию и росписи фарфоровых изделий, рассказала представитель музея Майя Никитина.
Для людей с проблемами слуха у нас специально для этого подготовлены видеоматериалы с субтитрами и с наглядным демонстрированием всех процессов. Для людей с проблемами зрения у нас есть целая образовательная программа, в которой можно ознакомиться с материалами, потрогать их, понюхать, пощупать, послушать, как звучит фарфор на разных стадиях производства. Все это сопровождается также историей фарфорового искусства в Латвии, производства в Латвии. То же самое у нас для людей с проблемами передвижения. К сожалению, у нас экспозиция вся находится в подвальчике, но мы стараемся на первом этаже, в мастерской, где проходит занятие, привнести все то же самое, рассказать, показать. И у нас в мастерской присутствуют также предметы из нашего хранилища, как модели, так и капы, так и гипсовые формы, все этапы создания фарфорового изделия.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
На календаре 1 ноября, ровно 99 лет назад, состоялся первый эфир Латвийского радио. Он начался с трансляции оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Тогда Латвийское радио вещало из помещений почты и телеграф, которые находились в здании на нынешней улице, которая носит название радио, радио-улица, радио-иела. А вместе с тем, вот уже 99 лет мы продолжаем говорить, рассказывать о знаковых событиях политики, социальной сферы, культуры и так далее. Вместе с тем случаются и забавные эпизоды. Вот наша корреспондент Галина Грейден попросила коллег вспомнить что-нибудь смешное из жизни радио.
Радиоведущий и музыкальный редактор Латвийского радио 4 Андрей Волков.
Это было в моей программе «Привет, ЛР4». Позвонила в студию женщина с Юглы, чтобы поздравить, по-моему, сестру с днем рождения. Она так торопилась по телефону, поздравив, назвав имя и фамилию сестры, пожелала ей здоровья, добра, счастья. А потом просто в попыхах она попросила, чтобы радио поставило любимую песню ее и ее сестры, и она неправильно назвала песню «Отель Калифорния». Звучало это в эфире так. «Можно поставить наш любимый ансамбль «Американские орлы» «Иглс» и песню «Отель Канифоль». Я в этот момент не выдержал, и я засмеялся. Она тоже потом рассмеялась. Я говорю, «Канифоль, это круто!»
Анна Строй, главный редактор Латвийского радио 4.
Я работала продюсером программы «День за днем». И у нас был назначен разговор о пенсионной системе от этих двух уровней. И мы ждем в гости банкиров, представителей банков. Я спускаюсь вниз, смотрю, стоят трое товарищей, а двое из них в солидных пиджаках, в галстуках, и один в такой, значит, клетчатой рубашонке, каких-то таких потертых штанах. Я посмотрела и думаю, ладно, может быть, они идут в ногу со своим электоратом, и у них, может быть, пенсионный фонд возглавляет очень скромно одетый человек, и это так задумано. Я у всех спрашиваю, вы на ЛР4? Да, мы на ЛР4. Мы сажаем их в студии. Ведущая была Валя Артюпенко. Она спрашивает, поговорим по пенсиям? И все трое говорят, да, поговорим. И тут через минуту она выскакивает из студии, говорит мне, один из них не тот. Оказывается, действительно, тот, который пришел в клетчатой рубашке, был не банкир. Он перепутал день. Он должен был прийти на следующий день. Но поскольку он был пенсионер, он на мой вопрос про пенсии, или мы будем говорить и готовы ли говорить, ответил утвердительно. Я быстро побежала вниз, нашла покинутого третьего банкира, привела его в студию. От того он выходит, я смотрю, по планам ему надо приходить завтра. И тема у него была генеалогическое древо. И тут я ему говорю, как вы могли ответить, что вы пришли сегодня по пенсиям? Он говорит, что я про пенсию не могу поговорить? А однажды в один из рождественских праздничных дней, когда, наверное, охрана немножко дремала на посту, приоткрывается дверь, слава богу, во время прямого эфира идет какая-то запись, появляется на пороге студии такой мужичонка, так жалко одетый, с большой сумкой, такой челночный, спрашивает, а колготочки не нужны?
Марита Знотыня, Латвийское радио 1, сфера интересов Мариты, семья, образование, здоровье.
Я, protams, šajā laikā ir daudz kas piedzīvots, jo raidījums skan tieši raidē. Klausītājiem var pateikt, tad tas raidījums tajā brīdī arī skan, un tajā brīdī arī tiek intervēti cilvēki, mēs visi esam studijā, un pirms pāris gadiem bija tāds notikums, raidījuma laikā, tad raidījums skan studijā, runājamies ar viesiem, un pēkšņi paveras durvis, studijas durvis, un kāda kolēģe, jā, viņa tā kā izdomājusi, ka turpat netālu ir arī tāds gaitenis neliels, un ka viņa tur gribētu intervēt savu viesi ierakstā. Nu, tātad šādi, kā jūs šobrīd mani ierakstīt diktafonā. Un šī kolēģe paver tās studijas durvis, kurā notiek raidījums tiešraidē, un saka, vai varētu jūs tur lūdzu klusāk runāt? Nu, tā kā...
Мара Эглите, руководитель радиотеатра.
Если у нашего радио на следующем году 100 лет будет, то радиотеатру еще через 3 года тоже будет 100 лет. Очень много лет я проработала диктором. Я работала и на русском языке. И у нас были смены такие. На ночь оставался один диктор, а утром к 6 подходил уже второй диктор. Ну, я, слава богу, жила недалеко тогда. Вдруг утром в 5:30 раздается телефонный звонок. Я сплю спокойно себе дома. И наш Карлис Берзинш... старый диктор, и он таким своим голосом говорит, Мара, вам не кажется, что вы должны быть уже на работе? Я просто проспала. Ну, Мара как вскочила туда-сюда. Мой муж в одних, ну не в кальсонах, а в пижаме, сел в машину. Я тоже что-то на себя накинула, и в 6:00 я была на радио. В домашних тапочках. А то, что здесь, как мы тут по ночам бегали, когда ночью стали известия читать тоже, в трусах, в тапочках, в пижамах, курсировали по радио. От дикторской комнаты к микрофону.
Мара, вы считаетесь самой элегантной женщиной латвийского радио.
Вообще-то я люблю себя. И чем старше, тем я больше себя люблю. Когда-то моя мама говорила, Мара, ну что ты идешь на работу и так одеваешься? Что ты там наряжаешь? Я говорю, мама, моя работа – это мой праздник. Я очень люблю свою работу.
Вместе с коллегами посмеялась Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
Один из неотъемлемых символов и работников латвийского радио – это Раймонд Паулс, который каждый день исправно приходит на работу на латвийское радио. Он также поздравил ну, и сам себя, и, соответственно, слушателей и работников латвийского радио.
Спросите, а кем сейчас работает маэстро на радио? Работает Раймондом Паулсом. Именно с его помощью на латвийском радио возникают и зреют музыкальные проекты, проходят музыкальные записи. Здесь у него свой кабинет и всегда ждущий маэстро в первой студии «Рояль Стэнвей». Когда Паулс говорит, что все, больше он не напишет ни одной песни, не верьте. Вот только что написал несколько новых рождественских песен. И сейчас пришел на репетицию своих новых песен и новой программы. Всем на радио известно, что Паулс любит пошутить. Но день на день не приходится. Иногда бывает у маэстро и ворчливое настроение.
Я считаю, что здесь все-таки было какое-то творческое. К сожалению,
атмосфера,
это все
да?
ушло. Была она. Она была в редакциях, она была и в канале 4, у нас были хорошие контакты, все это было нормально. Но, к сожалению, куда-то все это пошло сейчас. Но, тем не менее, латвийское радио сыграло большую роль когда-то во всех этих делах. Когда вышли из Советского Союза, и началось совсем другое, мы очень там активно участвовали же во всем этом. И радио играло большую роль. К сожалению, он потерял то, что у него было. Это был симфонический оркестр, это был хор. Все время здесь играли, пели. Все так, как надо было. Все это куда-то ушло. И сейчас ударились в эту электронику. Но, тем не менее, ну, радио должно работать.
Ваше мнение на русском языке должно быть радио?
Да, конечно, должно быть. Поскольку в Риге, в Латвии довольно процент большой русского населения. У нас все то, что было новое в латвийской культуре, то и передавали по 4-му каналу.
В вашей жизни латвийское радио какое имело
большое значение? Большое роль. Я фактически здесь всю жизнь. Я как зашел, по-моему, 50-е годы еще молодым, так и всегда встречались в кафе, там все редакции встречались, болтали, все интриги.
И творческие дела обсуждали.
И то же самое, да, и все записи новые.
Сейчас вы пришли на репетицию, что будете репетировать?
Репетируем мы в концертную новую программу, нашли нового певца и будем показывать.
Как зовут?
Эдгар Ошлея. Мы записали, я думаю, что он для русского слушателя, он тоже понравится.
И потом это будет звучать на латвийском радио, да?
Конечно. Я думаю, что будет. Не знаю, будет новое руководство, но нас всех выбросит, отсюда попросит уйти. Все может быть. Мы не знаем, какое новое начальство, сейчас всех меняют.
Да. Новых песен вам не напишите еще?
Нет, не знаю, в этом трудно сказать. Поздравляю с латвийской радио, с юбилеем.
А сейчас запись с репетицией в студии латвийского радио. Песня «Klusais vīrs», которая является первой песней, написанной композицией на стихи Яниса Эльсберга. Поет солист оперы Эдгарс Ошлея, за роялем сам маэстро.
Дзиво лаукос вэнс ка куакс, клусайс вирс, ари троши вистас сонс кур, klusais vīrs. Dažreiz braucu garām skatīt.
Итак, 1 ноября на календаре латвийскому радио исполняется 99 лет. Ну и прежде всего хочется поздравить вас, уважаемые радиослушатели, за то, что вы вместе с нами, мы вместе с вами. Надеемся, что и следующие 99 лет мы проведем в таком тандеме. Мы постараемся вас по-прежнему держать в курсе событий. Ну, а также ждем от вас ваших метких, точных вопросов, тем, комментариев, как в эфире, так и через телефонные связи, так и, собственно, в социальных сетях. Так что продолжайте быть с нами, и мы постараемся также быть вместе с вами. Домская площадь на этом сегодня завершается. И